Мы читаем книгу Зор, Берешит, первая часть, статья 2 «Великих светила», 127 пункт. Можно скачать материалы и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Книга Зор, Берешит, первая часть, статья 2 «Великих светила», 127 пункт.
Я не знаю, чего еще добавить к намерениям. Если нет желания в сердце человека, если он засыпает, если он то, что называется, мертв относительно духовного, духовное начинается с желания, которое он пробуждает в своем сердце. Желание никогда не приходит само по себе. Даже если есть пробуждение свыше, человек вдруг чувствует какой-то укол в сердце, боль, желание, стремление к чему-то, это все за счет высшего. В соответствии с этим, свыше человеку не придет ничего, хоть ему и кажется, что он продвигается. Но с тем желанием, которое ему дают извне, у него здесь нет личного прогресса. Как это приходит, так это и уходит, проходит. И не остается почти ничего от этого. Нужно различать, насколько можно, насколько можно точнее, откуда приходит желание. Оно может прийти от группы, от товарища, от какого-то происшествия, как будто бы человек вспоминает о чем-то. Человек относит эти вещи к себе, потому что он не имеет ощущения, что это приходит откуда бы то ни было. Но был ли он до этого в поиске, прилагал ли он усилия, достиг ли он этого желания, или как это произошло с ним? Если у человека нет никакого счета относительно предыдущего момента к созданию желания, созданию кли, это признак того, что желание не его, что это просто проходит через него, это не идет ему в счет, и это не дает ему никакого исправления, а просто как мы что-то даем ребенку, с помощью чего он может чему-то научиться, но это не считается как таковым его прогрессом. Ребенку достаточно подать пример, поучаствовать. А наш подъем, наше продвижение заключается только в том, чтобы желание приходило, исходило от нас, чтобы мы прилагали усилия относительно своего окружения, относительно книг, в состояниях, где мы не способны на это, то есть у нас нет предыдущего желания. И тогда в этих состояниях мы как-то пробуждаемся. Тут очень важно иметь привычку работать по часам, что сейчас мне нужно делать так или иначе. И тогда я как-то задействую себя. Это может быть в поручительстве с группой, которая каждый раз заставляет меня возобновлять это обязательство перед собой, перед остальными. Это может быть с помощью дополнительных факторов, которые я выстраиваю для себя. Я строю себе целую систему, которая напоминает мне об этом постоянно и возвращает меня к действиям. Может быть альтернативным, но в конечном счете они приводят меня к поиску. Но как бы то ни было, даже если мне напоминают, может быть, сверху, о том, что я не знаю и не понимаю, спереди и сзади объемлешь меня, но все-таки после того, как Творец пробуждает меня к какому-то состоянию из сокрытия, я подхватываю это и как-то иду с этим, пока я не нахожу своего собственного хисарона, своей собственной потребности. А в собственном Хисароне у меня уже есть широкое поле для анализа, потому что там происходят все выяснения, почему, зачем, из чего это происходит и куда это ведет, и с помощью каких средств я могу продвигаться, а посредством я могу судить о том, правильно ли цель или нет, в соответствии со своим отторжением или привлечением, или влечением к этому, к чему тянется мой эгоизм, мое желание получать ради себя, или я это естественным образом отвергаю. В общем, здесь достаточно большое и глубокое выяснение, но все-таки человек должен остерегаться не совсем завязнуть в этих выяснениях, потому что это в конечном счете только часть его работы. Например, половина от его половины шекеля. А вторая половина — это все-таки действие. И действие заключается в том, что он сидит, занимается с группой, чувствует их и проверяет во время учебы, во время своей учебы, насколько он действительно с ними в общей идее, в единстве, как мы говорили, с его равом, с группой. Это вторая половина, и заканчивается она тем, что он действительно надеется на то, что получит это изменение свыше. Все эти усилия должны закончиться открытым хисароном, ожидающим, как... Это называется нуква, когда раскрывается... для получения исправления. Это, собственно, подготовка к уроку. И в этом тоже есть очень многое от величия источника, откуда мы получаем, что такое книга Зор, кто эти авторы, величие источника того механизма, который называется книга Зор. А это мир бесконечности, потому что это приходит от высшего сияния, из рожда Арихампин, что, собственно, является бесконечностью. Поэтому то, что человек на всех уровнях, на чувственном, с группой, с равом, с самим собой, с состоянием мира, с системой миров, с высшей силой, которая в ней, во всей этой системе. Если он все это видит как единый механизм, оператором которого он в данный момент является, то у него действительно есть надежда на то, что его пробуждение и его операции приведут к пробуждению свыше, чтобы пробуждение снизу возбудило пробуждение свыше, чтобы ман повлек мад. Ман — это хисарон нуквы, а сверху он должен получить мейтхурин, мад, силу преодоления, мужскую силу. И так он должен чувствовать, что он хочет из этого слабого желания, из этого низкого, ущербного и всего того, что у него есть, превратить это все в отдачу, в силу, силу исправления. И почувствовать в себе, как ман превращается в мад. Пожалуйста.
Сто 127-й пункт. Когда нуква присоединилась к дому и вошла к мужу своему, нет иного правления в доме, кроме правления служанок, которые остались в доме. Служанки, прислуживающие нукве, называются звездами, как сказано, и звезды. И Нуква передает ему управление ее домом в тот момент, когда она входит в зевук, соединение с Зерампином, перед утренней зарей, ибо это время правления служанок, называемых звездами, являющееся слабым управлением, и поэтому умножается тьма в мире. Как сказано, и урок дает служанкам своим, однако это является подготовкой к зивугу, чтобы произвести все исправления в доме и подготовить ее к зивугу с солнцем для установления света дня. А после зивуга, производимого перед утренней зарей, возвращается дом к правлению Захара днем, и все происходит так, как и должно быть. То есть Нуква включается под управление Захара вследствие этого зивуга, и тогда она наполняет утренним светом мир, как и должно быть. Статья «Сияющее светило и огненное светило». «И создал Творец два светила, поскольку одно называется светилом и также другое, то есть Солнце является светилом и также Луна сама по себе является светилом. Поэтому те света, которые поднимаются наверх, называются сияющие светила, а те света, которые опускаются вниз, называются огненными светилами, ибо эти огненные светила... Ибо эти огненные светила называются нижними ступенями и властвуют во все будние дни. Объяснение. После того, как выясняется Катнут и Гадлут, и то, что Луна не может находиться в состоянии два больших светила на равной ступени, обозначаемом именами Мацпац, Мацпац, она сократила себя и вернулась в состояние Бур, и достигла Мохин по ним бы по ним. Согласно этому, можно подумать, что состояние два больших светила окончательно отменилось после уменьшения Луны. И как раз это выясняется в отрывке, находящемся перед нами, потому что также осталось и состояние, когда два больших светила продолжают светить в мирах, однако как огненные светила. Это потому, что изменения в духовном не означают, что исчезает первое состояние, а второе занимает его место. Но любое изменение, о котором говорится в духовном, означает только дополнение к прежнему состоянию. Но прежнее состояние тоже не исчезает. Поэтому также и после того, как уменьшилась Луна, не исчезло ее прежнее состояние, в котором она была на равной ступени с Зерампином, обозначаемое Мацпац-Мацпац. Два больших светила означают, что Солнце было светилом и Луна была светилом. То есть не так, как после уменьшения, когда сама Луна вообще не является светилом, а только получает свет от Солнца. Но тогда была также и сама Луна, сущностью, которая светит сама, как и Солнце. Поэтому те света, которые поднимаются наверх, называются сияющие светила. И поскольку Луна была однажды в состоянии светящей сущности, у нее это состояние не исчезло, также и после сокращения. Однако также и в этом свойстве существует большое различие между ними. Потому что свет Солнца — это свойство сияющие светила, а свет Луны — огненное светило. Потому что вся сила подъема Нуквы к Зерампину на равную ступень возникает вследствие того, что во время Катнута были три его сферы Бина, Тиферет и Малхут в состоянии падения на ступень Нуквы и стали вместе с ней одной ступенью. Поэтому, когда Зайрампин снова поднял свои упавшие Бину, Тиферет и Малхут с места Нуквы и вернул их на свою ступень, так же и Нуква поднялась вместе с ними, поскольку считается с ними одной ступенью. И поэтому стала Нуква как сущность ступени Зайрампин, то есть как его Бина, Тиферет и Малхут. Однако они считаются тогда правой и левой линиями одной ступени. Так, что Келим, Кетер, Хохмаза и Рампина, которые никогда не находились у него в состоянии падения, остались теперь свойством правой линии и называются «сияющие светила». А Бинати, Ферет и Малхут, которые упали в Нукву, а сейчас вернулись к нему, стали свойством левой линии и называются «огненными светилами». И поэтому света, поднимающиеся наверх, называются «огненными светилами». И поэтому света, поднимающиеся наверх, называются сияющими светилами, которые совершенно не падали на ступень Зерампина и стали правой линией светом солнца и называются сияющими светилами. А те света, которые опустились вниз, Бина, Тиферет и Малхут, его, которые опускались в Нукву, а теперь их снова Зерампин поднял обратно к себе вместе с Нуквой, называются «огненные светила», потому что они находятся в нем в левой линии, в которой действует сила огня. И это ступени, расположенные ниже Хазей, называемые «Келим де Ахурая», «Келим обратной стороны, властвующие в будние дни». Это не означает, что Зерампин остался только со Сферот Кетер и Хухма, а Нуква только с его Биной, Тиферет и Малхут. Но они включают в себя друг друга. И есть Кетер, Хохма, Бина, Тиферет и Малхут у Зерампина, и также Кахаптум у Нуквы. Однако все пять сферот Зерампина считаются в основе своей его кетером и хохмой, и они преобладающие в нем, а все пять сферот Нуквы считаются в основе своей биной, тиферет и малхут Зерампина, поскольку они преобладают в ней. И поэтому на исходе субботнего дня происходит благословение на свечу, произносит благословение на свечу, так как в это время огненным светилам предоставлено право властвовать, потому что в субботний день Зон находится в зевуге состояния Гадлут, по ним бы под ним, лицом к лицу, и тогда Нуква причисляется к Зерампину, и нет у нее ничего своего, а только то, что дает ей Зерампин, муж ее. Таким образом, нет тогда права у Нуквы раскрыть это свечение в ней, называемое огненное светило, поскольку в это время она должна находиться в сокращении, чтобы раскрыть света состояния Гадлут в зевуге по ним бы по ним, которые могут светить в ней только при сокращении. Однако на исходе субботы, после того, как уже прекратился большой зевук зон по ним бы по ним, есть право у Нуквы раскрыть свое свечение, называемое огненное светило.
Вопросы?
Марк из Нью-Йорка говорит, что у него нет желания, которое называется ман. Он говорит, могу я получить это от группы, и почему я должен, что чувствую, что я должен себя принудить, слушать урок.
А кто-нибудь знает, что такое ман? Если он уже знает, что у него нет мана, то он находится на очень высокой ступени. Ман — это значит, что я знаю, чего просить от Высшего. Что у меня есть выявленное, выясненное кли для получения той помощи, которую мне нужно получать. Что я могу угадать, это не точно. Нижний никогда не может точно знать. Я могу подобрать то, что подходит для Высшего. Есть Рашимо Авиют и Рашимо Итлапшота, как мы знаем из системы миров. Что это значит? Есть вещи, которые я в ман должен знать о Высшем и знать, как привести себя в соответствие. Есть вещи в мане, о которых я точно не знаю, и я отменяю себя в этих вещах относительно Высшего, потому что отмена здесь работает как форма слияния в том месте, где отсутствует подобие свойств. Там, где я не могу постичь разумом, чувством, я там сливаюсь. Если есть возможность, просто сливаюсь. Все. Что я этим делаю? Конечно же, я не могу быть как Нуква относительно Захар в таких случаях, потому что с его стороны, с моей стороны в этом нет правильного объединения, но я тем самым делаю то, что можно сделать в своем случае для того, чтобы быть в контакте с ним. И еще раз, это только часть единства. В части единства мы можем объединиться во внешних вещах. Опять, в моем объединении с Высшим есть та часть, где мы находимся как будто бы в равенстве. Конечно, он высший, а я нижний. Но, например, он тоже делает это так вот рукой, и я тоже должен делать это вот так, как он делает. Конечно же, он высший, но он выражает себя в какой-то форме, в которой я тоже могу выражать себя в своих килим. Но его выражения и действия, они еще такие, что я не могу постичь их суть. И поэтому и это я должен постичь. Понимаете, Далит Гимель, Гимель Бет, Бет Алеф, все эти решемот, о чем они говорят? То, что находится в нижнем уровне, как Решемода и Тлапшут, высшим находится в Решемода Авиют. То есть то, что фактически находится высшим в его материи, а нижний может быть только в такой духовной солидарности с ним. Только в Решемода и Тлапшут, выше разума. И сливаясь с ним таким образом, он начинает тем самым понимать внешнюю сторону действия высшего. Внешне, опять же, потому что Гимель Давьют фактически у него, а нижний воспримет это как свой Решемод Дейтлапшут, при условии, что он сольется с Высшим. Как мы и здесь учим, что нижний облачается в Ахаб Высшего. Гаргальта Вейнаем наша облачается в Ахаб Высшего. Его Ахаб — это его фактическое действие, действие силы его Авиюта, например, Гимель Авиюта, а нижний, его Гальгальт Инаем, сливается с Гимель Авиюта Высшего только через Итлапшут, через Решемода Итлапшут. И здесь мы можем видеть, какова форма слияния, которая может быть между ними. Отсюда приходят всякие обычаи хасидские. Хасиды подражают своему раву, как он одевается, как он делает разные манипуляции. Это соответствует форме Итлапшут, порядку Итлапшут Парцуфим. Ведь весь хасидут построен на том, чтобы давать внешнее проявление духовным законам, давать им какой-то вкус. Ну, как и вся Тора, она должна быть проекцией, результатом чего-то духовного. Таково все их поведение, как они выполняют заповеди. Да.
Уже достаточно длительное время, всю часть этого урока, это как будто есть станция в радиоприемнике, и есть шум, но это уже долгое время.
Отлично. Все-таки он тебя направляет на то, чтобы искать настройку, искать станцию.
И мы должны привнести такое намерение в чтение, иначе я не могу настроиться. И нужно знать, какое первое намерение. Если я теряю что-то, просто держаться дальше, что делать?
Ну, между нами ты, конечно, несчастный. Смотри, дело в том, что я тебе скажу, мы говорим здесь о восприятии, не о свете, возвращающем к источнику, а восприятии. И мне этим поиском через все эти шумы нужно найти именно именно тот диапазон, в котором я слышу тишину, и в этой тишине я слышу то, что должен слышать. Это как раз та частота нужная. Это значит, что я иду к получению внутреннего света. Тут мы говорим о свет макив, свет, возвращающий к источнику, который приходит к тебе и воздействует на тебя в форме, в которой ты его распознать не можешь. Ты здесь не работаешь для того, чтобы уловить какую-то мудрость, услышать что-то явное, какие-то новости, как новости на радиостанции. Тебе здесь нужно включить максимум хиссарона, и именно в этом хиссароне, чтобы к тебе пришла сила преодоления. Незнание. Ты здесь не ищешь знания, ты ничего не хочешь узнать. Ты здесь ищешь желание отдачи. Ты здесь хочешь слиться с Высшим, с Его формой отдачи, с силой Его отдачи, с мерой самоотдачи, самоотверженности, которая есть в Нем, чтобы это дало тебе сил найти там высший механизм духовный. Ты здесь не настраиваешь себя на какую-то станцию знаний, где тебе сейчас вдруг расскажут, или через слух, или как в телевизоре вдруг тебе что-то раскрывается, и ты видишь и слышишь. Нет, не через такой канал приходит свет, возвращающий к источнику. Правильный канал — это тот, где ты больше стремишься к отдаче, где ты больше отменяешь себя и развиваешь свою склонность к этому и свое объединение с ближним. Это результат света, возвращающего к источнику, который мы должны ждать, от него ожидать. Я вовсе не ищу здесь понять что-то и почувствовать. Понять и почувствовать, каковы действия отдачи. То, что нам говорит в пункте 155, познать то, что изучают. Знание в этом случае это знание Высшего, дат Высшего, который приводит меня к незнанию, а не к знанию, а к познанию отдачи. В этом свете я только понимаю, как работает этот механизм, и без такого подхода я этого никогда не увижу. Поэтому, что дает нам Ормакив? Он дает нам способность как-то относиться к высшему миру, относительно которого мы в сокрытии, относиться к нему с отдачей. Когда я начинаю со свойством отдачи относиться к миру, я начинаю видеть мир прозрачным, и через него, через все его проявления, я вижу сети связей. И в них я учусь, я включаюсь в них, и начинаю чувствовать себя как паук, который находится в системе, и начинает действительно ее как-то исправлять и управлять этими нитями. Это, в этом и есть весь образ, как я привожу эту систему в действие, как я с помощью своих действий, работая ради этой системы, как она движется, пока не раскрывается Творец, то есть общая сила. Так что не станция тебе должна открыться с помощью книги Зоар, но этот шум все-таки должен настраивать тебя на то, чтобы ты начал искать другую станцию и раскрыл ее. Не вечно продолжаются поиски и борьба.
Перейдем к следующей части урока.